Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней истории в наших тарелках. Ну да, конечно, мы теперь сидим по домам, пережидаем карантин, никуда не поедешь. Вообще на улице лишний раз лучше не выходить, надо проявлять ответственность и социальную солидарность. Да и все кругом позакрывалось. До Киева не добраться, чтобы попробовать великого киевского сухого варенья. Но зато можно послушать его историю в нашем предыдущем выпуске. Пригодится на будущее. И пекинскую утку хорошую нынче найти нелегко. Разве что можно ее заказать с доставкой из правильного серьезного китайского ресторана. Или тоже послушать про нее в нашем выпуске «Сути еды». Зато кефира можно напиться от души, вспомнить про замечательных дедушек русского импортозамещения и про отважную охотницу за зерном Магомета, которая его похитила у карачаевских горцев. Послушайте. Вообще, сейчас самое время погружаться вместе с нашим подкастом в «Суть еды». Ну вот вам, может быть, самый интересный, самый поразительный из всех сюжетов гастрономической истории, которые я только знаю. Я его специально приберег для юбилейного 10-го выпуска нашего подкаста. Он будет и подлиннее прочих, но мы, кажется, никуда не спешим. Мы же на карантине. Не удивляйтесь, что тема звучит очень просто. Сегодня про треску. Между прочим, про то, что на свете бывает какая-то сушеная треска, да еще такая здоровенная и твердая, как доска, мы все узнали примерно в одном и том же возрасте. Нам было тогда 5, я думаю. Потому что невозможно забыть старую Лапландку. Помните старую Лапландку? В холодной снежной пустыне она отогревала Герду, которая разыскивала своего потерянного брата Кая. Этой снежной королевы, да. Потом она посадила девочку на северного оленя, отправила дальше, к замку снежной королевы, в далеком Финмарке. Ну, это Финляндия, на самом деле. И говорит ей, я напишу пару слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет, а вы снесете ее финке, которая живет в тех местах, и лучше моего сумеет научить нас, что надо делать. Ну, и на картинках в этом месте в книжках обычно нарисована такая тетка, закутанная в меха. На коленках у нее большая рыбина с чешуей, с плавниками, с такой лупоглазой головой, и она на этой рыбине что-то такое пытается нацарапать. Это художник не знал, о чем речь. А Андерсон знал, о чем речь. И не зря придумал это послание на сушеной треске. Потому что сушеная треска на самом деле такая, что на ней не пару слов можно написать, а целый роман. Каждая рыбина совершенно белая, такая, ну, чуть-чуть желтоватая или иногда даже бывает немножко зеленоватая, распластана, вытянутый метр длиной. Такой узкий треугольник, толщиной примерно с ладонь, и высушена до деревянного стука, как доска. Надо сказать, что качество просушки этой самой трески обычно проверяют знатоки так. Берут выбранный экземпляр за хвост и выставляют на уровне глаз и смотрят, сгибается вниз или нет. Хорошая сушеная треска должна оставаться прямой, как палка. И вот она в огромном изобилии. Разных размеров, разных видов, разных типов, здоровенными охапками, гроздьями, целыми кипами свисает с крючков под потолком в старых рыночных лавках. Ну, между прочим, в современных супермаркетах ее точно можно найти по всему городу. Осталось выяснить, что это за город. Вот это изобилие мы видим не в приполярной Лапландии и не в Финмарке в этом. Хотя примерно там в холодных водах Северного моря, вокруг Исландии, и на восток до Шотландии, и еще дальше на восток до Фарерских островов, до побережья Норвегии, Баренцева моря, Кольскому полуострову. Вот там ловится испокон веку вся современная европейская треска. Здесь ее тоже, конечно, с удовольствием едят и норвежцы, и шведы, и датчане, и шотландцы, и немцы даже. Но настоящий культ трески – целая околотресковая гастрономическая цивилизация. Уже 600 лет существует совсем не тут, а на противоположном краю Европы, в самом ее юго-западном углу, в Португалии. То есть вот этот город, про который я говорил, где все это свисает со всех крючьев, потолков, прилавков и всего остального, это Лиссабон, мировая столица сушеной трески. Любовь португальцев к сушеной треске, она там называется бакалау. Это повод не только для восхищения, но еще и над вечных насмешек над португальским народом. Португальцы способны приготовить из сушеной трески вообще все, что угодно. Они ее жарят, варят, тушат, парят, употребляют в суп, в салат, в запеканку, в бифштекс, запихивают в торт с кремом. То есть я совершенно не шучу, реально, в торт с кремом. Взбивают ее, чуть не мороженое из нее делают. В лиссабонском Макдональдсе некоторое время назад предлагался бакалабургер. А во многих кофейнях португальских, если вы заказываете чашечку кофе, вам приносят не такую маленькую шоколадку, как во Франции, или не там, не знаю, миндальные печеницы какой-нибудь, как в Италии, а приносят крокет из трески. Вообще, исходная технология употребления этой бакалау всегда одна и та же. Берут кусок сушеной трески или целую сушеную треску и вымачивают ее во многих водах или в молоке, меняя время от времени, сутки, лучше двое. И в результате получается такая бледная, бесформенная масса. И вот эту бесформенную массу можно употребить во что угодно. Положишь бекона, помидоров, картошки, будет жаркое. Добавишь шоколаду и яичных желтков, будет пирожное. То есть это такой чистый холст для художника. Вот выбирай краски и рисуй, что хочешь. Хочешь сладкое, хочешь острое, хочешь соленое, хочешь кислое, хочешь горячее, хочешь холодное, хочешь закуску, хочешь десерт, хочешь суп, хочешь основное – все равно. Но все-таки возникает вопрос, который всех очень тревожит посреди всего этого дикого трескового изобилия. Откуда эта штука взялась вообще? Почему Португалия, южная, яркая, изобильная страна, которая вытянулась вдоль побережья океана? Океан этот кишит креветками, крабами, моллюсками, всякими прекрасными морепродуктами. И вот ее гастрономическая традиция совершенно раздавлена страстью к этой совершенно посторонней рыбе, которая в здешних краях никогда не ловилась. И ее надо тащить через полмира. И по дороге еще высушить до совершенно, кажется, несъедобного состояния, а потом, значит, обратно размачивать. Это всегда так было? Может, это только теперь так? Может, раньше она здесь была, а теперь нет? Нет. Все совершенно не так, все гораздо интереснее. Ответ необыкновенно романтический и потрясающий, по-моему, увлекательный. Вся эта любовь португальцев к бакалау коренится в самом блистательном, самом ярком периоде в истории этой страны. Это все происходит из грандиозной эпопеи великих географических открытий. Это та эпоха, когда Португалия на короткое время сделалась мировой супердержавой, владычицей океанов и целых континентов, уже открытых или еще только подлежащих открытию. Это эпоха трех великих португальских королей-завоевателей. Одного звали Мануэл I Счастливый, второго звали Жуан III Благочестивый, и третьего звали Себастьян I Желанный. Они правили в общей сложности с 1495 по 1578 год. Меньше 100 лет. Ну, традиционно я все события привязываю к понятной нам российской истории. Скажу и тут. 1495 год, вот начало правления этого самого Мануэла I Счастливого, это, кстати, очень важно и для, ну, по меньшей мере, москвичей. А то, может, и для всех жителей России год. Это год, когда был закончен краснокирпичный Кремль. Вот такой, как мы его видим сегодня. 1495. И все это время, вот эти 100 лет великих португальских географических открытий, это царствование, чтобы вы просто понимали, когда это примерно было, это царствование Ивана III, потом его сына Василия III, и потом Ивана Грозного, прозванного за свою свирепость Васильевичем, как писал, как известно, один западный историк без чувства юмора. Ну вот, это была эпоха грандиозного прорыва португальцев к невиданным совершенно красотам, сказочным богатствам, далеким землям и так далее. Трудно себе представить, каким огромным казался мир для, в общем, довольно небольшого народа, окраинного даже для Европы. И эти люди выходили в море на маленьких, тесных, валких, неуклюжих каравеллах под примитивными косыми парусами. Невозможно понять, как им удалось организовать экспансию в таком невероятном темпе и с таким невообразимым напором. Но, тем не менее, это происходило. 1481-82 год. Бартоломео Диаш прошел вдоль побережья Африки аж до Гвинеи. А еще 5 лет спустя дотянулся до мыса Доброй Надежды, то есть до самой южной точки Африки. Педро Альварес Кабрал в 1500 году пошел в Индию, но нечаянно немножечко уклонился направо, на запад, и обнаружил какие-то странные, таинственные, непонятные берега на западе. Гонсало Коэльо через год, 1501 год, бросился к этим вот берегам, которые только что открыл Кабрал. Это называлось тогда остров Веракруш. И вместе со своим картографом, картографа звали Америго Веспуччи, описал то, что мы теперь называем Бразилией. Собственно, они открыли Южную Америку. Васко да Гама, 1497-99 годы, пошел по следам Бартоломео Диаша, преодолел эту самую крайнюю точку его путешествия, то есть мыс Доброй Надежды, пробрался в Индию, вернулся назад. Через год еще раз все это проделал, туда и обратно. Потом Тристан да Кунья, Франсиско де Алмейда, Альфонсо де Альбукерке, они вот по картам, которые составлял да Гама, отправились уже с серьезными намерениями. И за 10 лет, 1505-1515, в жестокой конкуренции между собой, организовали целую Заморскую империю. Расставили везде форты, крепости, порты, посадили гарнизоны, обустроили удобные гавани на Мадагаскаре, в Занзибаре, на Сокотре, это, между прочим, уже у порога Аравии, вход в Ормузский пролив. Индийские колонии, типа Гоаи, на самом деле их было несколько. Цейлон, Малука. В 1519 году стартовала самая, наверное, знаменитая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Он погиб по дороге, но предприятие оказалось успешным, и его спутники в результате обогнули земной шар в первый раз и вернулись в Лиссабон. Как португальцы это сделали? Почему этого не сделал никто другой, а сделали именно они? Что им обеспечило преимущество? Ну, можно тут развести много всякой философии. Можно говорить, что вот есть особенности национального характера, португальцы очень отважные, очень трудолюбивые, очень самоотверженные, очень неприхотливые, им очень свойственен командный дух. Про португальский футбол, знаете, вот это все совершенно неспроста. Но Какую-то роль, конечно, сыграла еще мудрость этих трех португальских королей, которые вовремя сообразили, что надо пытаться, надо рваться в далекие земли, иначе вот так на этом вот краю Европы, в углу Европы и будем сидеть. Но есть, помимо всех этих высоких соображений, еще одно сугубо практическое, я бы даже сказал технологическое, навигационное, имеющее отношение к непосредственной практике всех этих дальних морских плаваний. Дело в том, что португальские флотилии первыми перестали сжаться к берегу. Тогда все плавали так, чтобы по возможности видно было бережок, далеко, чтоб не удаляться. И вот шли вдоль береговой линии, огибая каждый мыс, заплывая в каждую бухточку долго-долго. Португальцы первые спокойно, храбро пошли в открытое море, поперек океанских просторов. Их соперники продолжали плавать каботажно, то есть вдоль берега, а они шли напрямую, гораздо быстрее, гораздо дальше, гораздо точнее. Им эту возможность обеспечил верный друг. Верный друг по-португальски «фьель амиго». Это сушеная треска, как ее тогда называли португальские мореплаватели. Вот это самое бакалау. Португальцев с этим удивительным продуктом, с сушеной треской, познакомили викинги и британские норманны. Они заплывали в португальские воды и приставали к португальским берегам очень давно, в 9, 10, 11 веке, с одной единственной целью. Им нужна была соль, которая у португальцев была. Соль в то время важнейший стратегический продукт. Поважнее нынешней нефти, я так думаю. И вот эти самые викинги привозили вяленую рыбу, за нее брали соль, с помощью этой же соли производили эту же самую вяленую рыбу, привозили обратно и так наращивали этот товарооборот. Вот это вот соль, рыба, соль, рыба, соль, рыба, соль, рыба, соль, рыба, бесконечно, снова и снова. Впрочем, это был очень выгодный для викингов и норманнов торг, потому что соль была дорогая, а рыба дешевая. И они научились соль использовать в этом вот консервировании в минимальных количествах. Они просто развешивали эту рыбу в своем нежарком климате на ветерке. И она у них постепенно провяливалась. И вскоре оказалось, что именно эта рыба – это идеальный продукт, который обеспечивает полноценное долгосрочное питание в дальних путешествиях. Это самая треска. Мало весит и занимает немного места. Она хранится годами без всякой упаковки в любом климате. В ней не заводятся насекомые. Грызуны ее не грызут. Вернуть ее из консервированного состояния к съедобному проще простого – размочить в воде. И она обладает исключительной питательной ценностью. Конечно, скандинавы, викинги, норманны и португальцы тоже ничего не понимали в биохимии. И они не могли знать, что сушеная треска почти полностью состоит из чистого протеина. То есть, ну, больше протеина только в яичном белке. А вот на втором месте это самая треска. А жира там очень мало. И это приводит к тому, что она при долгом хранении не прогоркает, вот не приобретает такого противного затхлого привкуса. Но с другой стороны, у трески есть замечательный такой призовой побочный товар – печень трески. Не для того, чтобы из нее делать известный всякому русскому человеку салат с крутыми яйцами и с жареным луком. Нет, ничего подобного. Печень трески – это источник ценного рыбьего жира, очень богатого витаминами. Про витамины никто тогда тоже ничего не понимал, но знали, что это полезная вещь, и она полезна в том числе в плавании. Во-первых, можно выпивать время от времени по ложечке, и от этого как-то чувствуешь себя лучше. А между прочим, еще годится для освещения. Масляные светильники на кораблях работали в значительной мере на рыбьем жире. В общем, Вот это самое бакалау – это идеальные консервы в пути. И вот к началу XIV века оборот тресковой торговли со всеми этими северными народами достиг довольно больших объемов. И есть записи в древних летописях, что еще в 1303 году, начало XIV века, некий хитрец, которого звали Альфонсо Мартинш, или Мартинш, не знаю, действуя от имени гильдии судовладельцев и торговцев португальского региона Бейрада, получил у английского короля тогдашнего, короля звали Эдуард I Длинноногий, грамоту, которая позволяла португальцам вести лов трески на север от Британских островов. И вот весь самый бурный период открытия заморских владений и строительства всей этой колониальной империи португальцы прошли именно вот на этой британской или там викингской треске, которую они ловили там, в тех краях, и обмен на соль перестал быть для них таким важным. Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. И дальше наступило время, когда все эти завоеванные земли надо было планомерно осваивать. Уже речь шла не об открытиях, уже речь шла не об отдельных каких-то поисковых экспедициях, а о том, чтобы по вот этим караванным путям налаживать регулярное движение военных кораблей, торговых кораблей, чтобы обеспечивать бесперебойную доставку всех тех экзотических колониальных товаров, пряностей, красителей, драгоценных тканей, фарфора, а обратно в ту сторону везти строительные материалы, инструменты, людей для колонизации, ну и прочее, что требуется в колониях. Так что потребности в этом верном друге, в главной пище морского путешественника, очень быстро росли. И тогда португальцы пустились осваивать новые тресковые угодья. Тут придется вспомнить об одной, опять-таки, совершенно поразительной и очень малоизвестной странице великой эпопеи путешествий и открытий, которую организовала Португальская империя. Вообще мы привыкли думать, что амбиции португальцев и амбиции лиссабонских королей были ориентированы главным образом на юг и на восток, в сторону Персии, Индии, Малуки, современного Таиланда, Китая и так далее. Там они обустраивали португальские колонии. Ну и Африка, разумеется. И совершенно неудивительно, что в 1494 году, перед самым началом царствования вот этого вот замечательного Мануэла I, которого мы уже упоминали, Португалия заключила с Испанией знаменитый Тордесильясский договор. Провели вертикальную линию и договорились, что все земли, которые находятся западнее этой линии, 370 лиг к западу от островов Зеленого мыса, вот она проходила в этом месте, теперь эта линия известна как Папский меридиан, это примерно 49,5 градусов на запад от Гринвича. Вот, все, что налево от этой линии, на запад, глядя на карту, это испанские владения. Все, что направо, восточнее, осталось за Португалией. Ну, в тот момент, когда это происходило, никто не знал, как выглядит американский континент и где в точности он располагается. И впоследствии оказалось, что Португалия подарила Испании фактически всю Америку, северную и южную, за исключением куска Бразилии, которая вот удачно высунулась направо, за эту самую разграничительную линию. Но на самом деле португальцы, как теперь становится понятно, если внимательно читать старые летописи и древние хроники, португальцы совсем не всегда были так уж равнодушны к тому, что мы можем теперь назвать западное направление в поисках новых владений. В середине XVI века португальский богослов и историк, его звали Гаспар Фрутуозу, опубликовал сочинение, которое очень поэтично называлось. Оно называлось «Содадес да Терра» – «Тоска по земле». И Это хроника, которая подробно описывает удивительные приключения и совершенно героические испытания, которые выпали на долю одной всего-навсего португальской семьи. Их фамилия была Корте-Реал. Эта семья посвятила себя поискам новых земель на Дальнем Западе. Все началось с того, что основатель этой династии, человек по имени Жуан Ваш Корте-Реал, служил, начиная с начала 1470-х годов, служил португальскому королю в качестве губернатора двух островов Азорского архипелага. Один остров назывался Сан-Жорже, другой назывался Терсейра. И вот если верить этому историку Гаспару Фрутуозу, в 1472 году он сумел организовать редчайший для той эпохи такой joint venture. Он получил лицензии, а вместе с лицензиями гарантии финансирования для организации экспедиций в дальние западные моря одновременно от двух королей, очень далеко друг от друга отстоящих. От короля Португалии Альфонсу V по прозвищу Африканец и короля Дании Христиана I. Целью этого похода должны были стать поиски как раз вот этих богатых тресковых угодий, которые были бы вдалеке от скандинавских берегов. Скандинавия была уже освоена, там уже ловили, нужно было еще. И к экспедиции, которую тогда этот Корте-Реал организовал, присоединились со своими кораблями, известные в те времена, но совершенно забытые теперь, два мореплавателя из Северной Европы. Они были корсары, то есть лицензированные разбойники, на службе у датского короля. Одного звали Дидрик Пиннинг, другого звали Ханс Подхорст. Они были немцы оба. И сохранились отчеты, небольшие, но все-таки кое-какие, которые оставила эта португало-датская экспедиция с участием немцев, из которой совершенно точно следует, что их флотилия добралась до южного побережья Гренландии. Но это еще не все. По всей видимости, они двинулись дальше на запад и обнаружили там какие-то неизвестные земли. Я хочу вам заметить, что речь идет о 1472 году. То есть дело происходит на 20 лет раньше первого трансатлантического плавания Колумба. Колумб отправился в свое первое плавание 3 августа 1492 года. А у нас на календаре 1472. Прикиньте, как говорится. Один из островов, который увидел тогда вот этот Жуан Ваш Корте-Реал, действительно оказался окружен огромными отмелями с колоссальными стадами трески. Он нашел то, что он искал, и добыл то, зачем он отправлялся. Остров этот так и назвали Terra Nova de Bacalhau, то есть новая тресковая земля. Это, между прочим, само по себе свидетельствует о том, что это не Гренландия и не какой-то кусок Гренландии. Потому что сегодня мы знаем, что возле побережья Гренландии никаких таких уж особенно богатых тресковых запасов и сейчас нет, и раньше никогда не было. Там по-другому устроен рельеф морского дна, течение, температура воды и все прочее. Для трески это все не годится. А вот возле южного побережья островов, который мы теперь знаем как Ньюфаундленд, и как Новая Шотландия, это Канада. Действительно имеются роскошные тресковые отмели. И вплоть до 70-х годов 20 века этот район считался, может быть, самым главным мировым районом промысла трески. То есть мы можем в общем уверенно говорить, что Терра-Нова де Бакалау – это Ньюфаундленд. В 1474 году Жуан Ваш Корте-Реал сходил к этим открытым берегам, к Ньюфаундленду, как мы теперь понимаем, и еще раз. Это по-прежнему на 18 лет раньше Колумба. Он взял помощники в этот раз двух своих сыновей, Гашпара и Мигеля. Потом он вернулся на Азорские острова и оттуда сообщил королю, тогдашнему Альфонсу V, а том, что он открыл новые владения и что он эти владения повергает к этим королевским стопам. Но описание этих земель в этих записях, которые он оставил, осталось таким довольно приблизительным. И историки следующих веков стали сомневаться, насколько это достоверно и насколько это соответствует все действительности, эти вот рассказы про то, что этот португалец добрался до Северной Америки. В 1500 году по следам отца отправился сын Корта Реала, я его уже упоминал, вот этот самый Гашпар. И вот он сделал по-настоящему подробное, задокументированное описание всего своего плавания к новой тресковой земле, то есть Ньюфаундленду. Даже если считать, что все, что этот Гашпар писал про то, что он в этих краях бывал еще вместе со своим отцом в экспедиции 1474 года, если считать, что это все неправда, если считать, что он это все выдумал, все равно придется признать, что он добрался до территории современной Канады на 34 года раньше, чем Жак Картье, французский мореплаватель, который до сих пор считается официальным первооткрывателем этой части Северной Америки. Кроме того, в распоряжении вот этого младшего Корта Реала могли оказаться записи, оставшиеся от плавания еще одного знаменитого авантюриста. Был такой Перу де Барселуш. И будто бы он достигал побережья неизвестных островов далеко на северо-западе Атлантики в 1498 году. Между прочим, спутником этого Барселуша был, как сейчас бы сказали, штурман. Ну, тогда он назывался навигатор и картограф по имени Жуан Фернандеш, по прозвищу землепашец. По-португальски это слово звучит «лаврадор». И вот этот землепашец дал свое имя острову Лаврадор, который открыл в той экспедиции. Прошло два века, прежде чем окончательно выяснилось, что этот остров на самом деле не остров, а полуостров. Но имя Лабрадор за ним так и сохранилось. И по-прежнему этот Лабрадор называется так в честь вот этого вот странного португальского Жуана Фернандеша, о чем совершенно никто не помнит. В 1501 году Гашпар Корта Реал, вот этот второй, сын Корта Реал, добрался до Ньюфаундленда еще раз и отправил два корабля из своей флотилии назад в Лиссабон, чтобы подробно рассказать о том, что он там нашел, что он открыл, что он присовокупил к Португальской империи, сам двинулся исследовать побережье дальше, и больше его никто никогда не видел. Экспедиция бесследно исчезла, но два вот этих отправленных им назад корабля благополучно добрались до португальских берегов, привезли карты, которыми в дальнейшем могли пользоваться все последующие исследователи дальнего Атлантического северо-запада. Год спустя, в 1502 году, на поиски пропавшей экспедиции Гашпара отправился его брат по имени Мигель и тоже исчез навсегда. Скорее всего, он так до новых тресковых земель и не добрался. И вот гибель этих двух братьев, похоже, произвела довольно мрачное впечатление на португальский двор, и организация следующих экспедиций была заморожена. Только в 1518 году один предприимчивый исследователь, его звали Жуан Альвареш Фагундеш, пробил, так сказать, при дворе организацию новой экспедиции. Два года спустя он переплыл Атлантику, составлял по дороге подробные карты, пошел вдоль побережья нынешней Новой Шотландии, нашел острова Кейп-Бретон, описал побережье Ньюфаундленда и открыл удивительное место, которое назвал «Архипелаг 11 тысяч девственниц». Теперь это Сен-Пьер и Микелон, два небольших острова недалеко от побережья Канады. По ходу продвижения он закладывал все новые и новые поселения на берегу и к 1526 году основал уже целую сеть небольших колоний в удобных бухтах на Кейп-Бретоне и в Новой Шотландии. В это время в этих же водах появились еще корабли под командованием сына вот этого Перу де Барселуша, которого я упоминал, его звали Диего де Барселуш. Он продолжал исследовать северо-восточные берега Америки до 1531 года и основал колонию уже на берегу Святого Лаврентия. Залив Святого Лаврентия – это самое сердце Канады сегодняшней. Это там, где Квебек. Это в двух шагах от Монреаля. С этого момента сообщение между Португалией и новыми северными землями уже стало регулярным и более или менее надежным. Корабли перестали исчезать. И, в общем, можно было быть уверенным, что если они стартовали из Португалии, они приплывут туда, в Канаду, и наоборот, все будет в порядке. А на побережье Португалии образовалось несколько центров, которые специально были построены и развивались для того, чтобы принимать добычу, улов вот этой самой трески у берегов Канады. К 1550 году только из двух гаваней, одна называлась Авейру, а другая называлась Виана-ду-Каштелу, два относительно небольших городка на севере Португалии, к берегам этой самой Терра-Нова-де-Бакалау, отправилось 150 рыболовецких судов в год, в 1550 году. За сезон они заготавливали 3000 тонн трески. А теперь смотрите, 1550 год, о котором мы говорим. Первая английская колония в Виргинии, из которой вообще начались какие-то первые робкие шаги англичан по Северной Америке, про которые мы знаем. Это 1607 год. 57 лет спустя. В 1620 году, через 70 лет после португальских рыболовов, приблизительно в эти места приплыл корабль под названием «Мейфлауэр», а на нем отцы пилигримы. И вот Плимут-Рок, первые колонии Массачусетского залива, вот это все через 70 лет после португальцев, которые просто плавали рыбу ловить. Больше ничего. Конечно, все эти грандиозные успехи давались португальцам нелегко. И пришлось им применить довольно интересные технологии. Пришлось изобрести и освоить уникальный метод, который стал прообразом современной вот этой системы массовой добычи рыбы, построенной на том, что есть матка, огромный рыбоперерабатывающий и холодильный корабль, а вокруг него целая группа сейнеров, относительно небольших рыболовецких судов, которые, собственно, ведут лов, добычу рыбы. На каждом португальском рыболовецком судне, которое отправлялось на промысел туда вот через океан, обычно это были суда типа люгер, парусники с тремя или даже четырьмя мачтами, вооруженными косыми, такими трапециевидными парусами. Так вот, на каждом таком люгере базировалось до 10 плоскодонных лодок, они назывались дори. Каждой такой шлюпкой управлял один единственный рыбак. И это была совершенно немыслимая по своей сложности техника. Этот человек стоял на небольшой лодке, довольно верткой и очень неустойчивой. Управлял ею ногами и при этом одновременно работал двумя большими удочками, которые непрерывно забрасывал и вытаскивал, тогда, когда он находился в гуще трескового косяка, не теряя ни минуты времени. Эти рыбины, которых он вылавливал, иногда были и метровой длины. Наживкой служили ломтики кальмаров, которых там же ловили, разрезали на куски, нанизывали на крючки, и вот человек в этой доре двумя удочками ловил. Кстати, иногда еще была другая наживка. Рубили на куски местных береговых птиц. Они совершенно не боялись человека. Их невероятные массовые гнездовья были повсюду там на скалах. Можно было их бить просто палками. Они не понимали, что такое человек и почему надо его бояться. И вот эти птицы тоже шли на наживку. Каждый рыбак трудился в этой своей доре по 18 часов в сутки. Отплывал от материнского судна на километр, иногда даже на два. Возвращался несколько раз в день только для того, чтобы выбросить на палубу свежий улов. Потом он отплывал дальше, а прямо на судне треску тем временем потрошили, разделывали, обсыпали солью. Ночью этот люгер шел к берегу, выгружал то, что за день удавалось наловить, и там на берегу уже следующие работники этого конвейера развешивали рыбу на просушку. Вот эта путина продолжалась с мая по октябрь. И называлась она «Фаина майор», то есть в дословном переводе «большая работа». Техника этой Фаина Майор просуществовала в почти неизменном виде 400 с лишним лет. Все это время португальцы облавливали эти самые открытые ими тресковые отмели у побережья Ньюфаундленда. Сначала вообще без всякого спросу. Ну, потом, когда на берегу образовалась Канада, стали покупать у канадцев лицензии. Казалось, что запасы совершенно неисчерпаемы. И вот они век за веком с помощью этих запасов трески, которая превращалась в бакалау, в верного друга, обеспечивали снабжение всего своего флота, который связывал Португалию с владениями в Индийском океане и в Африке. И вот этот самый верный друг позволил им не только освоить эти колонии, даже первоначальное развитие Бразилии тоже было построено на этой самой сушеной треске. То есть, представьте себе, ее ловили возле полярного круга около Канады, а съедали возле Рио-де-Жанейро, далеко по ту сторону экватора. Вот так была устроена португальская колониальная империя, и такую роль играла в ней эта сушеная треска. Но в какой-то момент с этой сказкой про то, что богатства неисчерпаемы, пришлось расстаться. Продолжалось это долго, но в какой-то момент кончилось. В 1970-х годах поголовье трески начало вдруг угрожающе сокращаться. Стало понятно, что равновесие системы возобновления этих ресурсов, которая складывалась сотни тысяч лет, а может быть миллионы лет, нарушено. В 1992 году случилась катастрофа. За один год численность трески на отмелях возле Ньюфаундленда рухнула до 1% от прошлогодней цифры. Это означало, что океан в этой части Атлантики просто вымирает. Канадское правительство в последнюю минуту успело объявить тотальный мораторий на лов трески в своих водах. И с помощью армии и с помощью сил береговой охраны этот мораторий обеспечила. И началась новая эпоха. Эпоха тресковых войн. Ну, рассказ о ней – это уже совсем другая история. Впрочем, он тоже очень увлекательный и, может быть, даже не менее драматический. Вот такая история. И таких историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск, если вы подпишетесь, сам собой будет приходить к вам в телефон каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.